Совсем не знак бездушья — молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри. Уильям Шекспир. То, что всегда казалось обыденным, может резко измениться. Стоит только подойти поближе. Секреты пустыни, значит? А Невзоров умел замотивировать своих подопечных. Конечно, первоочередной задачей было спасение Эрис от возможного рецидива. Больше я такой трагедии пережить точно не хочу, но где-то прямо за ней вновь появился тот юный и очень любопытный мальчишка. Придвинув деревянные ящики, он забрался на них и пытался подглядеть, а что же там за стеной под названием «Личный информационный купол». И ведь если подумать, Невзоров был прав. Мы, городские, ничегошеньки не знаем про пустошь. Да, там есть ренегаты и дикари, которые иногда охреневают. Есть магнитные аномалии, которые странствуют по софлоровому песку, подобно перекати-полю. Есть мощные песчаные бури и зоны полной цифровой невидимости, которые, кстати, были родственницами магнитных аномалий. А еще в пустоши можно было напороться на места с невероятной радиацией. Почти как в Чернобыле на момент взрыва. И это только то, о чем мозги Марса потрудились нам сообщить, так сказать, делились с барского плеча. А другого нам было и не надо. Зачем? Я городской житель. Да, последователи Линга иногда выкидывали меня на загородные территории, но там все было относительно безопасно, так что он не считал нужным знать про все подробности, но сейчас ситуация в корне изменилась. Солнце постепенно клонилось в сторону заката. Изначально мы хотели успеть до темноты, но сборы немного затягивались. Первым делом мы прибыли в участок, который на время превратился в центр подготовки отряда специального назначения. Генерал Васильев, сонный и слегка замученный, суетливо носился вдоль вытянутых столов, на котором лежали черные свертки и защитные пластины. У Базилича сломался грузовой дрон, поэтому наш дед с кряхтением двигал приличных размеров пластиковые контейнеры, а отряд здоровенных бодикада продолжал стоять, как ни в чем не бывало. «Ах, ну и где ваши манеры?» С осуждением, глядя на японских добрых молодцев, спросил я. Здоровяки ничего не ответили. Половина из них меня побаивались из-за истории с убийством самурая в поезде и дружбы с полковниками, а вторая недолюбливала, по тем же причинам. Подойдя к Базиличу, я выхватил у него из рук ящики и потащил к столам.
«Ай, спасибо! Что-то репчик сегодня приболел!»
Виновато ответил старик. Сим незатейливым именем наш оружейник назвал своего грузового дрона. «Потому что репчику уже давно пора на свалку. Да, мы бюджетники, но что мешает попросить в конце отчетного периода нового дрона?»
«Ну...»
Казалось, что Базилич не очень хочет отвечать на этот вопрос.
«Дорогая техника. Походит еще».
Вот он, человек, который застал добрую часть 20-го столетия на Земле. В нем еще осталась та самая тяга к максимальной бережливости. Не привык он к миру типичного потребителя. «Хозяин, барин», — вздохнул я. «Будь мы в армии, пальцем о палец бы не ударил. Капитан, да еще и таскает что-то там? Нет уж, увольте. Есть младшие по званию, а еще лучше — срочники. Вот им все равно делать нехрен, пускай бы и бегали». Но тут ситуация несколько иная. Да и здоровяков хотелось немножко пристыдить. Встали. Тоже мне. Расправившись с тяжелыми коробками, я отошел обратно к Кри и Бисмарку, которые о чем-то напряженно шептались.
«Инцидента. Васильев сказал, что все видел».
Во взгляде красноволосой фурии читались возмущение и... легкие нотки обиды.
«Но чего он мог видеть? Я просто пошутила. Настроение было хорошее. Только и всего».
Смущенно раскрасневшись, ответила Хелен, которая всем своим видом показывала желание мгновенно уйти под землю. «О чем щебечете?» — поинтересовался я.
«Ни о чем», —
насупившись, ответила критика и отвернулась. Бисмарк взглядом показала, что дело труба, и напарницу лучше не трогать. «Ладно, доверимся гению».
«Капитан!»
— в зал зашла Сансет в окружении десятка ребят из 10-го отдела.
«Вы опять вытащили наши жопы из кромешного ада!»
«Работа такая», — пожав плечами, скромно ответил я, но майору было недостаточно. Подойдя ко мне, она приобняла меня за плечи, а затем чмокнула в щеку.
«Ты просто не представляешь, как я счастлива! Эрис — моя лучшая подруга, серьезно!»
Пока майор из специального подразделения Невзорова бесцеремонно тискала меня, критика стала еще злее.
«Очухалась», —
хохотнула Эрис в моей голове.
но ее явно что-то подзадорило. Может быть, Васильев ляпнул? Или она случайно сама что-то заметила?»
«Ага, в конец света только и подзадориваться», — усмехнулся я.
«Эх ты, ничего не понимаешь в девичьих чувствах, простачок. Кайли с тобой говорила, и Суруги пыталась научить мудрости, но тебе все по барабану. Пофигист с большой буквы».
С юморным осуждением ответила помощница.
«Ой, надо восстановить мою уникальную способность к ачивкам, а то с этими внезапными смертями ничего не соображаю».
«Не напоминай».
«Я чуть не задохнулась от милоты, когда ты с таким грустным видом волочил Линга по лестнице, говоря о смысле хаоса. Если когда-нибудь создатель сделает для нас оболочку, я буду первая на очереди, кто помнёт тебе за щёчки».
«А если тебе сделают манипуляторы, как у трактора?»
«Тогда я буду мять тебе щёчки жёстко».
«Ужас какой!» — обречённо вздохнул я и ещё раз взглянул на столы. Базилич весь упрел и уже сидел в уголке, а генерал Васильев с кем-то дискутировал по мобильной связи. Тем временем из хранилища к нам быстрым шагом вышел Изаму.
«Господа и дамы, время сильно поджимает, поэтому я должен по-быстрому провести инструктаж. Слушай, мы не отвлекаемся», — строго произнес он и взял один из черных свертков, который тут же развернулся в некое подобие уплотненного водолазного костюма. «Единственный шанс на выживание в пустыне — комплекс Сутех. Костюм со специальным водяным охлаждением. Прям под полимерной защитной чешуей проходят трубки с водой. Позади находится специальный движок, охлаждающий циркулирующую жидкость при помощи газа. Защищайте спину! Чешуя держит удар, даже от патрона 7,62. Но костюм не предназначен для работы под шквальным огнем. Повредите костюм, жара доберется до вас за 2,5 минуты. Запомните, через 2,5 минуты после отключения двигателя внутри костюма станет невыносимо жарко. Поехали дальше. Укрепленные пластины сделаны специально для защиты основных узлов костюма. Однако подставляться тоже нельзя. Берегите целостность узлов и двигателя».
Дальше была примерка и подгонка. Сутех не имел единого размера, поэтому регулировался при помощи специальных ремней, которые были продеты через колени, пояс, возле груди, плечах и нескольких точек в руках. На Кри и Бисмарке это смотрелось забавно. Они выглядели как два шарика.
«Angry Birds!» — хохотнул я,
за что тут же получил легкого леща от красноволосой фурии. Зато бодикада выглядели максимальными красавчиками. Костюм буквально растягивался по их могучим телам, облегая выпуклые мышцы. Получилось что-то типа наряда классических супергероев из комиксов 20 века. Прикрепив защитные пластины и подсумки, я попробовал присесть несколько раз. Затем кувыркнулся вперед и сделал парочку уворотов. Несмотря на мешковатость, двигаться в сутехе было максимально удобно. Никаких скованностей и ограничений. Полная свобода действий. Можно спокойно применять боевые приемы, а также взаимодействовать с транспортом. «Ну что?» К нам подошла слегка шароватая Сансет и уперла руки в боки.
«Опять в бой?»
«Не-не-не. Последний раз, когда Бисмарк сказала подобную фразу, нас взорвали к чертовой матери».
«А меня хотели отжухать!» — возмутилась Хелен. «Покушались на мою честь!»
«Твою честь?»
Сансет с недоумением посмотрела на девушку.
«О, нет!»
Бисмарк чуть не упала в обморок от ужаса.
«И ты тоже!»
«Прости, я не хотела, честно!» —
смущенно ответила блондиночка и тут же попыталась перевести тему.
«Вы в группе с полковником Ханом, да?»
«Ага», — ответил я, ловко вкладывая Стечкина в кобуру. «Некое водохранилище номер 7. Таинственный объект в пустыне, где, по предварительным данным, может существовать лаборатория Линга».
«Водохранилище? В пустыне? Оригинально!» — усмехнулась она. «А нас отправили в некий сектор 86. Честно, даже представить не могу, что там может быть».
«Все объекты — заброшенные военные склады Федерации», —
загадочно произнес выплывший из арсенала Хан. В руках он держал здоровенный пулемет «Печенек», который на фоне бодикада казался маленькой игрушкой.
«Военные склады?» — удивился я.
«То есть там что-то было? Или это, ну, просто здание?»
«Не знаю. У меня не такой уровень доступа к информации. И вообще...»
Здоровяк наклонился к нам и вполголоса произнес.
«Вся эта история выглядит слишком странной».
«Есть такое», — кивнул я. «Учитывая слух бодикада, это было явно сказано только втайне от Изаму, Васильева и Базилича. Интересно, почему?» «После построения во дворе нас отправили на военный аэродром, который находился в 3 километрах от западной границы нейрополиса.